Глава 38. Позже, в тот же день, я зашел в контору казначея Роланда, но мне ответили, что он на совещании. В понедельник я снова заглянул к нему, и на этот раз клерк опять сказал мне, что его нет, хотя, проходя мимо окна казначея, я заметил через приоткрытые ставни его длинную фигуру в черной мантии, склонившуюся над письменным столом. Когда я вышел обратно, ставни были уже закрыты, и я с долей тревоги подумал, уж не избегает ли меня Роуланд по каким-то причинам. В тот день в трапезной я обедал с другим баристером, которого немного знал. Он собирался днем нанять лодку и прокатить свою семью до Гринвича и дальше. Как и сказал мне Роуланд в прошлом месяце, практически все корабли флотилии Его Величества, штук 50 или около того, направлялись к Темзе, чтобы выстроиться от Грейвсенда до Детфорда. Вдоль этой линии проплывут суда адмирала де Анебо. Королевские корабли уже начали прибывать. «Говорят, великий Гарри уже бросил якорь в Детфорде», — сказал мой коллега. «Соберутся все корабли, что в прошлом году были в Портсмуте, и выпроваживали оттуда французов».
«Вот только Мэри Роуз среди них не будет», — заметил я.
«Что поделать, брат Шардлейк?» — напыщенно произнес мой собеседник. «Боевые потери неизбежны». Во вторник, 10 августа, в конце рабочего дня, я предложил Бараку и Николасу выпить в конторе по кружке пива. Скелли уже ушел домой. Мысли о пропавшем стенании грешницы все еще постоянно гудели у меня в голове. Я подумал, что разговор с двумя посвященными в это дело может открыть какие-нибудь неожиданные перспективы. Джек спросил, нет ли каких-то новостей из дворца.
«Уже неделю ничего не слышно», — вздохнул я.
Мой помощник покачал головой. «А рукопись по-прежнему неизвестна у кого.
Но почему эти люди, если они хотят навредить реформаторам, не показывают ее королю?»
«Хотел бы я знать», — развел я руками.
«Да еще этот Бертано», — добавил Николас. «Он уже должен быть здесь, если Лимон говорил правду». Он вздохнул, и его зеленые глаза на мгновение обратились куда-то внутрь. В ту же ночь, когда Лимон был застрелен, лорд Парр унес его тело. Студенты, к счастью, не вернулись до утра. Я не сомневался, что Овертон, как и я, никогда не забудет бывшего стражника, чья голова внезапно разлетелась на куски прямо у нас на глазах.
«Нам известно теперь, что книга находилась у анабаптистов», — сказал я. И Лимон был прав. Среди членов кружка имелся шпион. Кроме них, никто не знал про стенание грешницы. Это либо Кёрди, который теперь мертв, либо МакКендрик, который находится в бегах, или же оба сразу. Причем работал шпион, кем бы тот ни был, на кого-то при королевском дворе, не иначе.
«На кого-то из влиятельных людей», — согласился Барак. «Но остаются открытыми два вопроса. На кого именно? И почему похитители до сих пор еще не раскрыли свои карты?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Вы по-прежнему полностью исключаете Рича?»
«Я никогда не исключаю Рича. Но кто бы это ни был, выжидать им совершенно невыгодно, даже опасно. Как только эта книга попала им в руки, их долг был отнести ее королю. А если похитивший хочет вызвать гнев Генриха и таким образом поспособствовать успеху переговоров с Бертано, то лучше бы отдать ему книгу как можно скорее».
«Если только этот Бертано вообще существует», — заметил Джек. «Мы даже этого толком не знаем. А если такой человек и есть, я по-прежнему уверен, что Генрих никогда добровольно не откажется от главенства над церковью».
«Лорд Парр думает, что прибытие в Англию кого-то вроде папского посланника совпало с переменой в поведении некоторых членов Тайного Совета. И на Чаринг-Кросс зарезервирован дом, явно охраняемый стражей короля».
Николас согласился с Барком. «В таком случае наилучшее время, чтобы показать Генриху книгу, конечно, упущено. Как я слышал, королева играет значительную роль на церемонии в честь французского адмирала. Это знак того, что она снова в фаворе». Джек хмыкнул. «Томас Кромвель был на вершине власти, когда внезапно вышел из милости. Его сделали графом Эссексом, а буквально через несколько недель бросили в Тауэр и казнили». Овертон покачал головой.
«Что вообще за человек, наш король?»
Он спросил это тихо, хотя у меня в конторе бояться было некого.
«Хороший вопрос», — ответил я. «Мы с лордом Парром как раз говорили об этом. Король впечатлителен, подозрителен,
И если вдруг ополчится против кого-то, то становится безжалостным и непреклонным. Генрих считает себя всегда правым и склонен принимать желаемое за действительное. То, что королева прятала книгу и скрывала от него ее пропажу, он почти наверняка расценит как проявление неверности. И все же он по-прежнему ее любит и меньше всего хочет потерять. Он заставил людей Гардинера заплатить за то, что они называли ее величество еретичкой, не представив никаких доказательств. «Впрочем, все это не помогает нам ответить на вопрос, у кого же сейчас находится книга», — заключил Барак.
«Да», — согласился я.
«А как насчет моей идеи о двойном агенте?» — поинтересовался Николас. «Мог такой человек сказать своим хозяевам про книгу, а потом, прежде чем ее успели передать, взять рукопись себе, попутно убив Грининга?»
«С какой целью?» — уточнил Джек.
«Например, чтобы переправить стенание грешницы за границу?»
«Если так, то теперь книга может быть только у Маккендрика, где бы ни находился он сам».
От неожиданного стука в дверь все мы разом подскочили. Но к нашему несомненному облегчению на мое приглашение войти в комнате появилась Тамазин. Мы одновременно встали. После всех поклонов и взаимного обмена любезностями жена Джека лукаво улыбнулась.
«Значит, вот как вы исследуете тайны законов».
Мы с Бараком рассмеялись, хотя Николас слегка нахмурился, недовольный тем, что женщина позволяет себе такие вольности. Но мы с Тами были старыми друзьями, а она никогда не отличалась чрезмерной стеснительностью. Барак насмешливо сказал: «Мы всего лишь позволили себе немного расслабиться в конце тяжелого дня. Хорошенькое дело, дамы суют свой нос куда не положено, а потом еще упрекают нас».
«За вами нужен глаз да глаз», — улыбнулась его супруга. «А теперь серьезно, Джек. Если вы закончили, то я хотела бы, чтобы ты сходил со мной на Исчипский рынок, посмотреть, нет ли там яблок».
«Уже поздно», — возразил мой помощник. «И ты же знаешь, яблоки еще не поспели. Там одни остатки прошлогоднего урожая, причем, несмотря на то, что все они уже скукожились и сморщились, стоят они дорого».
«А мне так хочется», — миссис Барак бросила на Овертона встревоженный взгляд.
«Яблоки могли привезти из Франции, мы же теперь снова с ней торгуем».
«Спаси бог мой кошелек!» — проворчал Джек, но отставил кружку.
«Мне тоже пора идти», — сказал я. «У меня в кабинете несколько документов, которые надо взять домой. Подождите, пока я их возьму, а потом запру дверь».
«Спасибо», — поблагодарила Тамазин и повернулась к моему ученику. «А как ваше здоровье, мастер Николас?»
«Неплохо, миссис Барк. Джек говорил мне, что вы больше не теряете документов и не переворачиваете все в конторе вверх дном, как раньше», — заметила женщина озорным тоном.
«Я и прежде ничего не терял», — несколько смущенно ответил юноша.
«Ну, если только изредка». В кабинете я отобрал нужные мне документы. Когда я снова открыл дверь в контору, Николаса уже не было, а Тамазин сидела за столом Барака, нежно наматывая на палец выбившуюся из-под чепца прядь ее светлых волос. Джек тихо говорил:
«Мы обыщем рынок вдоль и поперек, но найдем то, что ты хочешь, любовь моя».
Я кашлянул и встал в дверях. Мы вышли из конторы, и я некоторое время смотрел, как супруги направились по улице под клонящимся к закату летним солнцем, как обычно пересмеиваясь и по-дружески пререкаясь. И вдруг эта картина так взволновала меня, что у меня аж сердце защемило. Я со скорбью осознал, насколько мне не хватает в моей жизни простых семейных радостей. Но что же поделать? Я не любил никакую женщину, если не считать глупых фантазий о королеве Англии, как у последнего желторотого мальчишки-пажа в Уайтхолле. Я тихо поужинал в одиночестве, вкушая прекрасную пищу, которую приготовила Агнесса и которую со своей обычной тихой сноровкой подал Мартин Брокет. Я посмотрел на его четкий профиль. Так что же он все-таки делал, когда Джозефина застала его в моем кабинете? Мне в голову пришла тревожная мысль, а ведь для ловкого Мартина не составляло бы труда убедиться, что молодой служанки нет поблизости, прежде чем снова заниматься чем-то запретным. Но нет, — сказал я себе, — скорее, это была лишь мимолетная слабость, посмотреть, не найдется ли денег для сына. И эконом удержался от искушения, поскольку я всегда тщательно проверял свои счета и ни разу не обнаружил никаких пропаж. Потом, пока еще было светло, я взял документы, которые принес из конторы, и отправился в сад, в свою любимую маленькую беседку. Эти бумаги касались осенней сессии суда палаты прошений.
спора между крестьянином и помещиком о праве первого рвать плоды с определенных деревьев. Как всегда, в подобных делах землевладелец-помещик был богат, а крестьянин без гроша за душой, и суд палаты прошений был его единственным прибежищем. Я посмотрел на лужайку и увидел, что ко мне, бесшумно шагая по траве, направляется Мартин с письмом в руке. Он поклонился. «Только что принесли вам, сэр, какой-то мальчишка». Брокет протянул мне листок бумаги, сложенный, но не запечатанный. «Спасибо, Мартин», — сказал я. Мое имя было написано заглавными буквами. Я с тяжелым чувством вспомнил записку, сообщавшую о похищении Николаса. «Могу я принести вам пиво, сэр?» — предложил эконом. «Не сейчас», — коротко ответил я и подождал, когда он отвернется, прежде чем развернуть послание. К своему удивлению, я увидел, что текст написан мелким угловатым подчерком Гая. «Мэтью. Я пишу в спешке из больницы Святого Варфоломея, где работаю на благотворительных началах. Сюда доставили одного шотландца с ножевым ранением, и, похоже, он умрет. Он бредит и сказал много странного, упомянув, среди прочего, и твое имя. Ты можешь прийти, как только получишь эту записку? Гай». Я вскочил и поскорее пошел в конюшню, отметив, что Малтон просто написал свое имя, не добавив, как обычно, «твой любящий друг». Оседлав бытие, я доехал до Смитфилдской площади. Я не был здесь со дня сожжения Энн Аскью, а с тех пор уже прошло 3 недели. Мне вспомнилось, как я тогда заметил, что остатки монастырского участка обители святого Варфоломея заслонили новые дома, которые выстроил Рич. Я знал, что пожертвования, на которые в дни монастыря существовала прилегающая к нему больница, после его роспуска перешли к королю, и слышал, что теперь больница функционирует только за счет благотворительности, но не знал, что одним из благотворителей является Гай. На Смитфилдской площади был базарный день, и повсюду установили загоны для скота, а мальчишки с метлами убирали с открытых мест навоз. В дверях таверн, наслаждаясь вечерним ветерком, стояли фермеры и торговцы. Вокруг толпились оборванные дети. Они всегда собирались на рынке, стараясь заработать пенни там и сям. Меньше месяца тому назад прямо здесь я стал свидетелем ужасного зрелища. Человек более впечатлительный мог бы подумать, что с тех пор тут остается что-то вроде эхо страшного события, отблески огня в воздухе, призраки погибших, отголоски предсмертных криков. Но, конечно, ничего такого не было и в помине. Я никогда не был в этой больнице, которая выходила непосредственно на Смитфилдскую площадь. Привязав бытия к коновизи и заплатив пенни босоногому мальчишке, чтобы тот присмотрел за ним, я вошел внутрь. Большое старое здание порядком обветшало, краска и штукатурка облупились. Прошло 7 месяцев после упразднения монастырских больниц. Я спросил у какого-то парня, потерявшего ногу до колена и привыкающего ходить на костылях, где можно найти доктора Малтона. Он отправил меня в главную палату, просторное помещение, где 2 длинными рядами стояли около 20 коек с больными. Я прошел в дальний конец палаты. Там Гай в своем одеянии медика осматривал очередную пациентку. Рядом стоял его ассистент, полный добродушный старик Фрэнсис Сибрнт. Они заметили меня. На койке лежала девушка-подросток, которая жалобно хныкала, пока Гай перевязывал ей икру. А Фрэнсис осторожно держал больную за ногу, к которой уже были примотаны 2 деревянные шины. «Спасибо, что пришел, Матью», — спокойно проговорил мой друг. «Я сейчас освобожусь». Я смотрел, как он заканчивает перевязку. Сибрнт медленно положил ногу девушки на кровать, и Гай тихо сказал ей: «Вот и все. Теперь не двигай ею». «Очень болит, сэр», — пожаловалась пациентка. «Я знаю, Сьюзен, но чтобы кость срослась, нужно держать ее неподвижной. Я снова приду завтра». «Спасибо, сэр. Можно мне взять четки, чтобы скоротать время?» — спросила девушка и резко замолчала, с опаской взглянув на меня. «Тебе принесет их мастер Фрэнсис», — ответил Гай и повернулся к своему ассистенту. «Потом дай ей еще выпить того снадобья, что я прописал». «Это облегчит боль». «Хорошо, доктор Малтон». Затем врач отошел в сторону. «Спасибо, что пришел, Матью», — повторил он. «Я поместил того человека, о котором писал, в отдельную палату. Мы с ним вместе прошли через главную палату». «А что с той девочкой?» — поинтересовался я. «Она за гроши помогает на скотном рынке.
Напуганная корова прижала бедняжку к ограде и сломала ей ногу. Это заживет?
Надеюсь, если она будет соблюдать осторожность. Кость не прорвала кожу, так что ничего страшного. Пожалуйста, забудь ее слова про четки. Некоторые думают, что в этой больнице и сейчас попахивает прежней религией. Кстати, Фрэнсис когда-то был здесь монахом и по-прежнему помогает из христианского милосердия. Я удивленно посмотрел на Гая. Ну и дела. С другой стороны, почему бы его ассистенту и не оказаться бывшим монахом? Теперь их в Англии тысячи. Нахмурившись, я ответил. Ты же знаешь, что я никому никогда не рассказывал бы про четки. Тем более, что она совсем еще ребенок. Не вредно лишний раз напомнить тебе, что нынче не только радикалы должны соблюдать осторожность в своих словах и поступках. Я никогда об этом не забываю. Малтон бросил на меня жесткий взгляд. А что касается меня, то я не обращаю внимания на пациентов, слова которых звучат нечестиво и слишком радикально, как ты сейчас сам убедишься. Я глубоко вздохнул. Нынче мой друг был настроен решительно. Гай отвел меня в боковую палату. Как и главное, она была обставлена очень бедно. Маленькая комнатушка с крохотным окошком и единственной выдвижной кроватью под старым тонким одеялом да табуретом рядом с ней. Окно было открыто, чтобы пропускать воздух, и в палате были чуть слышны голоса, доносившиеся со Смитфилдской площади. Я сразу узнал лежавшего на кровати человека. Это был Джеймс МакКендрик, которого я в последний раз видел, когда он сбежал от нас в порту. Тогда этот физически крепкий человек показал себя грозным бойцом, но теперь он выглядел совершенно иначе. Его квадратное белое, как бумага, лицо заливал пот, а щеки ввалились. Он беспокойно метался на скрипучей койке, а его губы шевелились в бреду. Гай закрыл дверь и тихо сказал. Его привели сюда 2 дня назад. Очень странная история. У одной таверны близ Крипплгейта слонялась компания подмастерьев. Близился вечерний звон, и вдруг из промежутка между домами выскочил прямо на них какой-то человек. Он был весь в крови, и подмастерья заметили, что за ним гнались 2. Кто такие, неизвестно, но увидев целую толпу молодых парней, они поджали хвосты и скрылись. А юноши привели его сюда. Чудо, что бедняга вообще был еще жив после 3 ножевых ранений. По-видимому, он дрался со своими преследователями и сумел убежать, но состояние очень тяжелое. Он не протянет долго. Думаю, к ночи умрет. Медик осторожно приподнял одеяло, и я увидел под рубашкой больного 3 широкие раны на груди и на животе. Они были зашиты, но вокруг 2 ран кожа вздулась и покраснела, а у 3-й пожелтела. «Боже милосердный!» — воскликнул я. Гай осторожно опустил одеяло, но это потревожило МакКендрика, и он стал бормотать громче. «Бертано! Антихрист! Папский инкуб!» Малтон сурово посмотрел на меня. Услышав, о чем говорит несчастный, я перенес его сюда. Для его же собственной безопасности, а, возможно, и для защиты других. И он называл мое имя? Да, и не только твое. В том числе, как ты только что слышал имя Бертано, о котором ты меня спрашивал. Вообще говоря, его слова — бред и полная ерунда, но я слышал, как он упомянул саму королеву Екатерину Пар. Речь бессвязная — все твердит о каких-то шпионах и предателях при английском дворе. По большей части бессмыслица, да и его шотландский выговор мне непривычен. Но я разобрал достаточно, чтобы понять, что этому человеку известно нечто опасное и что он религиозный радикал. Однажды он обругал мессу, сказав, что это не более чем коровье мычание. В другой раз заявил, что все монархии должны быть свергнуты. Поколебавшись, врач добавил, «Я вижу, ты его знаешь». Я видел его лишь однажды, хотя и разыскивал несколько недель. Кто он такой? Я посмотрел Малтону в глаза. Не могу сказать, Гай, ради твоей же безопасности. Прошу тебя, держи его подальше от остальных пациентов. Он знает опасные вещи. У него было что-либо с собой, когда его привели? Нетерпеливо спросил я. Может быть, какая-нибудь книга? У него был экземпляр запрещенного Нового Завета в переводе Тиндейла. С подписью автора внутри и кошелек с несколькими монетами. И больше ничего? Ничего. Я посмотрел на МакКендрика. Тот часто дышал и сказал своему другу, «Я бы предотвратил это убийство, Гай, если бы мог. Надеюсь, ты мне веришь?» «Да», — ответил он, — «верю. Но ты по-прежнему вовлечен во что-то опасное, верно?» «Да», — я снова посмотрел на Джеймса. «Могу я допросить его?»
Он почти все время бредит.
Я все-таки попробую. А тебя, Гай, я попрошу выйти. Не обижайся, я не хочу, чтобы ты ненароком услышал что-нибудь такое, что может подвергнуть тебя риску. Не хватало еще и тебя затянуть в эту трясину.
Помолчав в нерешительности, медик кивнул. Я ненадолго оставлю вас, но не утомляй его. Малтон вышел и закрыл за собой дверь. В комнате был табурет, и я пододвинул его к кровати пациента. Уже темнело, Смитфилдская площадь опустела, и голоса на ней затихли. Я осторожно дотронулся до больного. Его глаза открылись, но беднягу била лихорадка, и он ничего не видел.
«Мастер Маккендрик?» — спросил я.
«Учитель Маккендрик», — прошептал он.
«Я учитель, проповедник».
«Учитель, кто сделал это с вами?» Я не был уверен, что он меня услышал, но больной вдруг проговорил устало, снова закрыв глаза.
Их было двое. Да, двое. Застали меня врасплох, хотя я очень осторожен. Выскочили из дверей и пырнули ножом. Двое.
Я ранил одного в плечо и сумел убежать. Он грустно улыбнулся. Скрылся между домами. Пришлось узнать лондонские переулки за эти годы. Такие же, как в Стерлинге.
О, я всегда убегал. Убегал от папских и королевских лакеев. Но сейчас я ослаб, потеряв много крови. Он вздохнул. Убегал. Всегда убегал.
Я наклонил голову ниже. Вы знаете тех, кто на вас напал, учитель?
Джеймс устало покачал головой.
Это были двое молодых людей. Один светловолосый с бородавкой на лбу, а другой почти лысый. Продолжил я расспросы.
Да.
Умирающий посмотрел на меня, и его взгляд впервые сфокусировался.
«А ты кто?»
«Тот, кто накажет злодеев, напавших на вас». Я подумал, что, набросившись на Маккендрика, Дэниелс и Кардмейкер явно недооценили силу и проворство бывшего солдата, и он сумел убежать к толпе подмастерьев. Но, похоже, убежал все-таки слишком поздно, чтобы спасти свою жизнь. Маккендрик протянул из-под одеяла руку и схватил мою. Его ладонь была твердой и мозолистой, рука человека, который трудился и воевал, но горячей и липкой от пота.
«Это они убили мастера Грининга?» — спросил он.
«Да, и его подмастерье Элиаса тоже». Рука Джеймса сжала мою крепче, а его глаза открылись, голубые и ясные. Он уставился на меня.
«Элиаса? А мы думали, он предатель».
«Нет, это был не он», — ответил я, про себя подумал. «И не ты». Маккендрик отпустил мою руку и со стоном откинулся на подушку.
«Значит, остается только Кёрди, Уильям Кёрди, которого мы считали такой искренней и чистой душой».
«Да», — подумал я, — «но Кёрди мертв и не может сказать, кто был его хозяином. Его убили люди Ричи». Умирающий вновь посмотрел на меня и спросил,
«Ты один из нас?»
«Один из кого?»
«Из братьев, верующих в новые небеса и новую землю, тех, кого наши враги называют анабаптистами».
«Нет. Я не из ваших». Плечи Джеймса поникли, а потом он сурово посмотрел на меня.
«Знаешь, какие видения меня посещают? Великое будущее содружество, где люди в природной щедрости все делят поровну и мирно поклоняются Христу. Никаких властителей, никаких воюющих стран. Все живут в полной гармонии. Это мне приснилось, или я в самом деле узрел небеса? Как ты думаешь?»
«Думаю, приснилось, учитель», — печально ответил я. «Но точно не знаю». Чуть погодя, Маккендрик снова впал в беспамятство и еле-еле дышал. Я встал, и мои колени хрустнули. Узнав то, что мне было нужно, я медленно вернулся в главную палату, где Гай писал что-то за столом у дальней стены.
«Он снова лишился чувств», — вздохнул я. «А может быть, уснул, и ему снятся чудесные сны?
А что, для него совсем ничего нельзя сделать? Положение впрямь безнадежное?» Малтон покачал головой.
«Мы, медики, знаем признаки наступающей смерти».
«Понятно». Я вспомнил, как Сесил сказал мне про королевских врачей, которые говорили, что Генрих не протянет долго.
«Спасибо, что позвал меня, Гай. И вот еще что. Когда он умрет, для больницы будет безопаснее, если его похоронят под вымышленным именем. Этого человека разыскивают в связи с возможной изменой».
Врач посмотрел на меня и сказал тихо, но страстно.
«Каждый вечер я молюсь, чтобы этот неизвестный мне ужас, в который ты впутался, поскорее закончился».
«Спасибо». Я покинул больницу и, вернувшись домой, послал лорду Парру сообщение, пояснив, что шотландец нашелся и шпионом точно был не он.
На следующее утро, очень рано, меня разбудил Брокет и вручил два полученных на рассвете письма. Первое было написано на дорогой бумаге и запечатано печатью королевы на красном воске. Там говорилось, что этим утром я опять нужен у Уайт-Холле. Второе письмо было от доктора Малтона и представляло собой наспех сложенный обрывок бумаги. Гай извещал меня, что Маккендрик ночью умер. И снова мой друг подписался только именем.